Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8. ФМ. Напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Там везде можно посмотреть видеотрансляцию эфира. Итак, о чем мы будем сегодня говорить в течение ближайшего часа? Мы поговорим о том, что произошло вчера в ростовском СИЗО, обсудим это подробно, что вообще происходит в нашей системе наказаний и что с этим делать. Обсудим мы итоги так называемой мирной конференции по Украине, которая завершилась вчера в Швейцарии. Есть ли там какие-то итоги? Также мы поговорим тоже, в общем, чрезвычайная ситуация, которая произошла в Москве. Это люди отравились, пока непонятно до конца чем, судя по всему, какой-то готовой едой. Возможно, это была фасоль или тунец. И в Госдуме предложили ввести в законодательство принцип «Мой дом, моя семья». Россиян предлагают не наказывать за превышение самообороны в жилище.
Поток. Успеем сказать главное.
Поговорим сейчас мы о том, что произошло вчера в ростовском СИЗО. Там были захвачены в заложники сотрудники, собственно, этого учреждения. Захватили их террористы. В результате успешной операции по освобождению они были освобождены, террористы были уничтожены. Операция была проведена идеально. К этому нет никаких, собственно, вопросов. Вопросы есть к тому, что в целом вообще произошло и почему это произошло, да? Сегодня вот стало известно, что в ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, об этом сообщил источник РИА Новости. Что это за запрещенные предметы, не уточняется, но точно известно, что мобильные телефоны там были изъяты, и что-то еще, да. У нас на связи Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ева, ну, собственно, вы вчера уже комментировали, да, эту ситуацию. Какие выводы напрашиваются, да, из того, что произошло? Ну, собственно, есть у нас проблемы с теми наказаниями, да, в российской. Что происходит, да, вот конкретно в ростовском СИЗО, и можно ли это как-то, ну, не знаю, перенести вообще на всю страну?
Ну, могу сказать, что ростовский регион, конечно, особенный, связан это с тем, что он приграничный, и там находится военный гарнизонный суд, который рассматривает фактически ежедневно много дел о терроризме. И там действительно очень тяжелая сама по себе ситуация как раз с этими преступлениями. И, судя по всему, как раз с учетом этой особенности, в СИЗО перелимит, он большой. Там больше 300 лишних заключенных. А что такое лишние заключенные? Ну, во-первых, им не хватает спальных мест, потому что не предусмотрено для них. А во-вторых, не хватает сотрудников для того, чтобы обеспечивать их безопасность и контроль за ними. А здесь еще вторая проблема в этом изоляторе – нехватка самого персонала. То есть заключенных много, а сотрудников меньше, чем должно быть. Причем на треть. Некомплект составляет, вот, по моим данным, около 30%. И вот представьте, на фоне всего этого растет число арестантов, сокращается число сотрудников, которые должны вовремя следить за тем, что они делают. Ну и, собственно, мы видим то, что видим. Проблема многогранна. И здесь нужно все-таки отдельно еще сказать про контроль над террористами. Дело в том, что вообще слово «террор» ведь страшное, да, мы сразу себе рисуем в нашем воображении людей, которые представляют серьезнейшую угрозу для общества, для государства. И собираются ограбить льготные ипотеки на первичном рынке жилья. И вот судя по открытой информации, скорее всего, она будет существенно либо вообще отменена, либо существенно сокращена по каким-то там другим параметрам. И ситуация на рынке первичного строящегося жилья, конечно, будет оказано как бы негативное влияние вот этим решением. Хотя, на мой взгляд, как эксперта, вообще эта программа была абсолютно неэффективная, и в результате ее реализации только цены на первичном рынке жилья повысились существенно, что, собственно говоря, свело на нет весь эффект от льготной ипотеки. Поэтому решение, на мой взгляд, сложное, и оно окажет, конечно, отрицательное воздействие на рынок, но абсолютно правильное. Сейчас Минфин уже взял на себя долгосрочные обязательства там, на 30 лет и уже в год триллион рублей тратит на субсидирование вот этих всех программ по льготной ипотеке. Дай бог, чтобы ставка ключевая была снижена, ну, по крайней мере, в следующем году. И тогда как бы, там по программе эти обязательства Минфином будут сокращаться, потому что они завязаны на ключевую ставку. Но вообще-то федеральный бюджет не в состоянии такие расходы 30 лет нести. Но, с другой стороны, конечно, ставка 20%, она, в общем, в каком-то смысле запретительная. Хотя я удивлена, что люди, несмотря на это, берут кредиты на вторичном рынке.
Ну, вот это абсолютнейшее безумие. То есть, ну, либо они не планируют их выплачивать, эти деньги? Вот,
нет. Я думаю, здесь другой расчет. Здесь расчет на то, что ключевая ставка
понизится, да?
будет постепенно снижаться, и они рефинансируют эти кредиты. Мы же уже проходили такие истории, да, когда как бы начинала снижаться ключевая ставка, и рыночная ставка другая, и все банки, в общем, рефинансировали эти кредиты на более выгодных текущих условиях. Я думаю, это вот с этим связано. Так что, да, ситуация сложная, но точно останется семейная ипотека, льготная семейная ипотека. И в каком-то смысле это тоже правильно, потому что программа семейной ипотеки, она адресная, она имеет социальную цель, содействие демографическое, как бы улучшение рождаемости, повышение демографической ситуации. Поэтому здесь хотя бы, на мой взгляд, оправданы расходы федерального бюджета. А вот на первичном рынке программы там давали всем, несмотря без всякой адресности абсолютно, любой человек, даже если он не нуждался ни в улучшении жилищных условий, и вообще ему этот кредит был доступен без всякой льготы, и он третью квартиру покупал, а бюджет брал на себя обязательно субсидировать ее. Она была, в общем, такая, на мой взгляд, странная.
Надежда Борисовна, тут знаете, какой вот вопрос возникает? То есть вы сейчас говорите о том, что, может быть, когда-нибудь базовая ставка ключевая будет снижена, может быть, в прошлом, в будущем году. Но пока вот Центробанк говорит о том, что, возможно, эта самая ключевая ставка будет повышена в июле до 17, а может быть, даже до 18%. И, соответственно, ситуация с ипотекой будет только усугубляться.
Ну да, на какой-то период может усугубиться, да, но так не бывает, чтобы ключевая ставка годами была, в общем, такая высокая. Она направлена на то, чтобы достигнуть своей цели по инфляции, и в общем, в каком-то обозримом будущем, она, даже если она сейчас будет повышена там, до 17%, да, и все равно в каком-то обозримом будущем, по мере как бы снижение инфляционных ожиданий, стабилизация макропараметров, она будет снижена. У нас были периоды в экономике, когда ставки по ипотеке были на таком уровне. Потом ситуация улучшалась, и все возвращалось на круги своя. Поэтому, да, это будет достаточно такой сложный период для профессиональных застройщиков многоквартирного жилья. Я думаю, что цены снижать они не будут.
То есть каким образом они удержатся, вот вопрос.
Значит, вот я думаю, что как? Они вот то, что они уже начали реализовывать проекты, по большей части они уже свои затраты и свою прибыль получили. То есть, скорее всего, вот в начатых проектах. Они просто вот на завершение, если у них не распродана еще часть квартир, возможно, они какие-то бонусы начнут придумывать. Они уже их придумывают. Вот эта вот рассрочка платежа по ипотеке, чтобы не сразу все на искровый счет, там, 100%, а постепенно. Ну, какие-то такие условия, чтобы распродать то, что начато. Они просто не будут начинать новые проекты. Потому что вот начинать новые проекты со сниженными ценами, у сегодняшних застройщиков таких финансовых стратегий нет вообще, они не умеют это делать. И вряд ли они сейчас кардинально поменяют свои стратегии. Я думаю, они просто снизить объемы новых проектов. Новые мало будут начинать, а старые распродадут по старым ценам.
Ну, то есть обвала, именно обвала такого ценового на рынке вы не ожидаете, да?
Алло.
Да, обвала вы не ожидаете ценового на рынке.
Обвала цен нет. Нет.
То есть, как в Японии у нас не будет, когда рынок упал в недвижимости, и до сих пор он, кстати, не может подняться уже лет 20, по-моему.
Ну, я пока не... сложная ситуация, но вот такой катастрофы я не вижу. Я думаю, что то, что уже начаты те проекты, там в основном застройщики уже там по 50% заключили договор долевого участия, и по 50%, и по 60%, и по 70% на эти проекты. Они, у них уже есть, да, у них осталось немного. И вот это немного они как-то продают уже по каким-то там своим программам. А вот просто, ну, снизят объемы новых строительства. Начало новых проектов. Вот это снизится. А потом, через там, год-другой, ситуация нормализуется, они опять будут наращивать объемы строительства. Так что я не вижу здесь какого-то такого драматического кризиса.
То есть ничего у нас такого страшного не будет. Спасибо большое, Надежда Борисовна. Надежда Косарева, президент фонда Института экономики города, рассказала нам о том, что обвала цен на жилье не будет, не ждите. Так что если кто-то хотел там прикупить трешку в Москве за 10 миллионов где-нибудь в Сталинке, то такого, скорее всего, не будет. И это только в каких-то розовых мечтах. Хотя есть эксперты, аналитики, и они выступают на Ютубе и на каких-то других площадках, которые пытаются поспекулировать на этой теме и говорят, что нет, ну вот это вот как-то ВТБ 60% вводит первоначальный взнос. Это же страховка от возможного снижения цен на жилье. То есть, соответственно, если они вводят 60%, то на 60% жилье может... подешеветь. Ну, вот Надежда Борисовна Косарева говорит, что это абсолютно не так. Странно, что снижение цен они для себя трактуют как катастрофу. Такой катастрофы они для нас не допустят, Игорь Елен. Ну, а вы как хотели? Ну, вы понимаете, о чем говорят, да? Говорят о том, что строительный рынок – это двигатель как бы экономики. И если стройка вся полетит, то за ней полетит все абсолютно. То есть это процессы будут такие... Знаете, как кегли будут падать. Чук-чук-чук-чук. Катя пишет, а для кого же строить такое количество жилья? Стали лучше жить, Кать, не поверите. Но вот все это продается. В Москве почти все продается. То есть, вот как только что сказал нам эксперт, продают даже сейчас. Представляете, берут ипотеку под 20%. Меня это абсолютно удивляет. Ну, собственно, тоже как житель этого города. Я не представляю, как можно взять ипотеку под 20%. То есть, это просто немыслимо. Но люди, тем не менее, берут ипотеку под 20% на вторичку. Причем вторичка в Москве, насколько я знаю, вот по последним данным, 70% экспонируемого жилья, это просто оно висит. Его никто не покупает. Покупают приблизительно 30%, причем цены они снижать особо не хотят, они просто выводят это с рынка, надеясь, что через какое-то время, может, вот через год-два, вот как Надежда Косарева сказала, может быть, когда-нибудь ключевая ставка понизится. Ну, а может быть, и не понизится. Потому что в прошлом году мы тоже ждали, что в этом году ключевая ставка понизится. Но теперь нам говорят, что ключевая ставка в следующем месяце, возможно, повысится аж до 18%. Так что здесь непонятно, что нас ждет. А может, люди покупают, надеясь, что инфляция будет 40%, Алекс? Ну, вряд ли, знаете, у людей такие надежды. 7373948, телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте.
Матуки. Здравствуйте, Анна. Да. Вы знаете, что-то вот это все очень расстроило, потому что что, экономика города основывается на убивании этого города вот этой застройкой? Это не так, и это должно измениться. Измениться это может только одним способом.
Каким?
Поменяться власть в городе.
Ой-ой-ой, вас не устраивает Сергей Семенович Собянин?
Конечно, нет.
Да вы что? А чем же он вас не устраивает?
А потому что он... не понимает этого города, этой экономики, поэтому ее разрушают.
Ну, а в чем вы видите разрушение экономики в Москве?
Переселение в Москву и застройка такая массовая, застройка города Москвы, промышленных зон и прочего, это как раз разрушение Москвы, такой, которая она сложилась до того.
Ну, в какой-то мере, спасибо большое, в какой-то мере вы правы, да, конечно, это разрушение старой Москвы, но, с другой стороны, то, что застраивают именно промзоны, в этом, собственно, я, на самом деле, ничего плохого не вижу, потому что промзоны действительно, может быть, надо из города уводить, и в этом, собственно, есть концепция города. То, что вы недовольны мэром Москвы, ну, слушайте, не все довольны, конечно, мы все чем-то недовольны, но, тем не менее, за мэра проголосовало большинство москвичей, и многие его поддерживают, многим нравится то, что он делает в городе. А по поводу застройки, да, массовой, у меня тоже есть вопрос по этому поводу, конечно. Вот эти вот дома, иногда у меня есть вопросики в тех местах, где их строят, дома там по 40 этажей, да, то есть мне бы хотелось все-таки, если вы строите новые дома, ну, может быть, не такой этажности хотя бы. То есть вот к этому есть, конечно, вопросы, да. Но действительно у девелоперов свои цели, они хотят заработать денег. Ну, а кто не хочет заработать денег, да?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитическом материале «Обеспеченность экономики кадрами о важнейших структурных дисбалансов» вот с этим докладом ознакомилось агентство РБК. Назвали нам самые невостребованные на рынке труда специальности, которые сейчас получают в вузах страны. И проблема дефицита кадров в России в ближайшие 10 лет будет сопровождаться переизбытком выпускников вузов по ряду специальностей. В частности, речь идет о политологах, журналистах. Тут довольно такая большая статья, знаете, очень интересно. Вот регионы ведения, я так понимаю, тоже особо не будет востребовано, да. В общем, довольно много специальностей. Вот политические науки и регионы ведения, предложение выпускников превысит спрос более чем в 7 раз. Минуточку. Журналисты тоже, ну, и так далее. Сейчас мы эту тему подробно обсудим с профессором финансового университета при правительстве Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему, собственно, так получается, что вот годами готовят наши вузы людей вот по таким специальностям, в частности, вот журналисты, да, регионоведы, а потом в итоге получается, что эти люди просто не найдут работу там где-то уже через 10 лет, то есть они вообще не нужны будут фактически?
Ну, первое, я все-таки вот к тем оценкам, которые сейчас прозвучали, отнесся бы очень осторожно и сдержанно, да, угу. Потому что это... проведенный формальный анализ без понимания того, как работают эти цифры. То есть коллеги взяли просто информацию, которую собирает Роструд, о том, какое количество людей после окончания бакалавриата продолжает работу по той специальности, которую выбрали. При этом совершенно, так сказать, не учитываются такие обстоятельства, что часть идет из них в магистратуру, часть поступает на другие направления образования, и они всех их сваливают в одну кучу, как нетрудоустроенных. Uh-huh. Это первая история. Вторая история, так сказать, связана с тем, что надо понимать, что рынок труда устроен не так, как его трактуют коллеги, так сказать, в рамках вот обычного арифметического, так сказать, сложения, а значительно сложнее. Да? То есть, если человек подготовлен как регионовед, ну вот, ту профессию, которую они там обозвали самой никчемной, ненужной, да, это человек, который может участвовать в работе совершенно других специальностей, по которым, например, так сказать, вот, ну, такой базовой, да, там, четырехлетней подготовки бакалавриата нет. Ну, например, да, есть специалист по джару. Да, вот, ну, в рамках учета Роструда он будет устроен не по специальности. Хотя, на самом деле, так сказать, он будет в полном объеме использовать те компетенции, которые получил во время профессионального образования. Ну, смешно выглядит информация по поводу того, что там переизбыток у нас специалистов в области охраны труда. Да? Их не хватает, наоборот, этих специалистов. Более того, законом даже разрешена, так сказать, система аутсорсинга для малых и средних предприятий. Просто надо понимать, что ребята, которые оканчивают этот тот или иной профиль, иногда разочаровываются в процессе уже обучения своей будущей профессии, так сказать, идут в другую.
Но это хорошо, когда область. Это происходит вовремя.
Конечно, конечно. Да. Поэтому по этому поводу, так сказать, ну, как бы там, честно говоря, паниковать не надо. Более того, За рубежом вообще, так сказать, на эту историю смотрят совершенно по другим ракурсам. Если вуз в рамках своей профессиональной подготовки, ну, например, вот философ, да, вот готовит философа, а он философом не стал, а стал хорошим журналистом.
Таких людей он очень много, кстати, я лично знаю.
Конечно, да. Угу. Конечно, конечно, так сказать. И если вуз подготовил специалиста, который совершенно спокойно может работать дальше там, по другой специальности, так это удача его. Угу. Вот. Ну, смешно выглядят, опять же, цифры по поводу того, что у нас там переизбыток значит, клинических врачей или...
Врачей вроде у нас не хватает вообще, насколько
так,
я знаю.
Так, ну, тут, понимаете, а вот в этой, значит, статистике, да, так сказать, угу. которую там кто-то там собирает по, значит, ну, как бы, так сказать, по очень формальным данным, да, вот она выглядит, ситуация такая, там, ну, там, по их данным, опять же, так сказать, с МАКа, ну, не по их данным, да, то, что они там пытаются интерпретировать из данных Роструда, угу. У нас переизбыток учителей, а их тоже не хватает, да, так сказать, это причем очень солидное количество, значит, преподавателей. При этом надо иметь в виду, что, так сказать, эти кадры, как в образовании, так и в здравоохранении, стареют, да, то есть требуется замена. Поэтому вот такой подход, да, он на самом деле, так сказать, не свидетельствует ни о чем. Uh-huh. Как бы ориентироваться на него вообще, в принципе, не надо. Вузы, безусловно, вынуждены ориентироваться на спрос со стороны населения. Uh-huh. А население, как ни странно, да, очень часто ориентируется на две вещи, и надо это принять во внимание. Первое. Некоторые, так сказать, выбирают ну, как бы это, профессиональную подготовку просто для того, чтобы вот побыть студентом. Угу. Ну, такие истории известны.
Ну, поэтому есть люди, которым вообще нравится учиться, они всю жизнь учатся.
Да, 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 да.
До
да,
старости.
Да. Ну, это что-нибудь попроще, да, чтобы, так сказать, вот, не вызывало чрезмерного напряжения, да. То есть, угу. Ну, есть такая история. Вот. А в большинстве ориентируются на опыт предыдущих поколений. То есть, если бы заведомо было известно, что вы не можете найти работу по какой-то специальности, то ну, туда никто не шел. Uh-huh. Вот просто предположить, причем надо иметь в виду, да, что вот ту специальность, которую они показали, так сказать, самые там неудобные для трудоустройства.
Политологов она, вот, они еще называют.
Политолог, да, 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 политолог, uh-huh. да. Это самая там, ну, как бы, ну, это платная история.
Да.
То есть, как правило, государство на такое деньги в рамках бюджетных мест не выделяет. Mm-hmm. И вы сами прекрасно понимаете, станут ли родители выдавать своим детям деньги на то, чтобы они там приобретали специальность, которая никому не нужна.
Ну, они считают, что все-таки нужна, видимо. Но там есть смежные какие-то еще вещи, и человек же может диверсифицировать, собственно, свои знания.
Конечно. Конечно, это, понимаете, вот, ну, возьмем экономиста, да, вот, ну, долгий, так сказать, спор там по поводу того, что у нас много юристов, много экономистов, весь вопрос в том, опять же, каких экономистов, каких юристов. У нас есть экономисты, которые, например, не хватает, да, специалистов в области сметы, расчет смет, да, там, или там, значит, специалистов в области каких-то фундаментальных исследований, да, вот. Но это же тоже всего экономисты, да, это же достаточно широкий профиль. И вот судить по отдельным каким-то выкладкам, еще раз подчеркну, как не понимая, так сказать, насколько серьезно надо просто, так сказать, уметь работать с цифрами в этой области, ну, это значит обрекать себя на неверный вывод. Ну, что, собственно говоря, произошло.
Да. Поняла вас, Александр Львович, вы раскритиковали этот доклад. Я с вами, скорее всего, тоже соглашусь в этом. Спасибо большое. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Тем временем в студии сидит регионовед, который учится на журналиста, пишет нам Герман. Да, Герман, это правда. Вполне, кстати, востребованный человек. А что касается, значит, этого доклада, да, видите, он подвергся критике, да, наверное, можно покритиковать. Единственное, что я могу сказать по поводу некоторых специальностей, в частности, бухгалтера, и, кстати, те же журналисты, есть такое опасение, что лет через 5 часть журналистов заменит роботы. Искусственного интеллекта. Ну, вот такое опасение есть, да. Но я надеюсь, что люди все равно найдут чем заняться. В общем, талантливый человек всегда пробьет себе дорогу. Мы же знаем. Да, сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 36 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал плюс 7925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», МСК, на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. Вот, вы знаете, в предыдущей получасовке наш слушатель, постоянный Мотыкен Николай, наехал на Сергея Семеновича Собянина, сказал, что он его не устраивает. Так вот, Мотыкен, вам тут пишут ответ другие слушатели, я немножко просто почитаю вдогонку, да. Так, Собянин святой, Владимир Ильич пишет. Просто святой. Что еще? Кому Собянин не нравится, пусть в Подмосковье съездит. Вот там ад, пишет Никита. Вы знаете, я вот регулярно езжу в Подмосковье, не могу сказать, что там ад, это тоже перебор уже. Ну, в принципе, мы вас на самом деле поняли. Так, голосование, ну, это, слушайте, это ваше мнение, Александр, по поводу голосования, да, за мэр Москвы, ну, слушайте, многие и мои знакомые, и, собственно, я, ну, я знаю, как они голосовали, так что я не думаю, что там что-то было. Бордюры надоели постоянно перекладывать, дядя Вася пишет. Ну, да, есть, конечно, какие-то моменты, дядя Вася, я с вами соглашусь, но в целом, в принципе, то, как развивается город, ну, если честно, меня, как жителя этого города, может быть, устраивает. Москва все-таки по комфорту, наверное, уже в нашей стране точно место первое занимает, и в этом, несомненно, заслуга нынешних властей, а потом вы знаете, что ни одна власть никогда полностью никого не устроит. Вы же прекрасно это понимаете. Нет такого вот стопроцентной поддержки никогда ни у кого не будет. У каждого есть свое мнение, и вы знаете, если мы будем сейчас в это углубляться, конечно, у нас тут будет небольшая такая свора. У нас уже это все начинается, поэтому я немножко другие темы сейчас, да, затрону. В Госдуме предложили аннулировать товарные знаки для ушедших из России компании, зачем на это надо, это нужно ли вообще это делать, вот мы сейчас будем обсуждать. И глава крупнейшей книжной сети призвал государство пропагандировать чтение, тоже обсудим, как можно пропагандировать чтение, как заставить читать людей что-то такое стоящее, да, может быть, не только любовные романы и, не знаю, какие-то детективы, что-то вечное, и особенно подростков и молодежь.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили аннулировать товарные знаки для ушедших из России компаний. С такой инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. Что он предлагает делать? Он предлагает не только аннулировать эти товарные знаки, да, а просто запретить их, даже регистрацию на 20 лет. Почему именно на 20? Ну, на 20, условно на 20, да. Так, я цитирую. В настоящее время нет никаких поправок о прямом запрете иностранным брендам юридически возвращаться на российский рынок. Предлагаю рассмотреть возможность аннулирования товарных знаков России ушедших компаний. Ну, соответственно, потом их вообще там на 20 лет запретить. Это он в интервью РИА Новостям рассказал. Важно оценить намерения тех западных компаний, которые решили вернуться, и потенциальный вред, который может нанести российскому обществу их продукция. Предлагаю начать с Coca-Cola и Starbucks. На днях появилась информация, что американская компания Coca-Cola решила вернуться в Россию и уже приступила к повторной регистрации товарных знаков. Однако, фактически, компании не торопятся продавать товары на российском рынке, добавил Хамзаев. Он отметил, ну, собственно, почему вот эта инициатива, да, он отметил, что получает множество обращений от россиян, возмущенных тем, что некоторые компании после громкого ухода решили тихо юридически вернуться. Согласно различным исследованиям, большинство россиян поддерживают развитие собственного производства и не ожидают возвращения западных брендов. Все это мы сейчас обсудим с президентом гильдии маркетологов Игорем Березиным. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот как вы считаете, вот эта вот инициатива депутата Хамзаева, зачем она нужна? Зачем надо запрещать на 20 лет возвращаться этим брендам и вообще аннулировать эти товарные знаки, которые еще, может быть, у нас остались?
Ну, мне кажется, что уважаемый депутат несколько погорячился. Его предложение идет вразрез с тем, что многократно говорил наш президент о том, что мы никого не выгоняем, мы приветствуем всех, кто готов работать в нашей стране, соблюдая законы Российской Федерации. А Российская Федерация со своей стороны соблюдает международные законы, международные соглашения, в частности, касающиеся защиты товарных знаков, защиты авторских прав и так далее, и так далее. Извините, но на Кока-Коле и там Старбаксе свет клином не сошелся. У нас с огромным количеством.
Так, у нас проблемы. Алло. Да, слышу сейчас.
У нас торговые отношения развиваются с огромным количеством стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, и поэтому.
Алло.
Стоит. Не стоит.
Так, у нас проблемы все-таки какие-то. Да. Не стоит рушить. Да, я с вами соглашусь, потому что если мы будем запрещать, аннулировать бренды, то с нами в дальнейшем вряд ли кто-то будет сотрудничать. Нет у нас связи, да? Нет связи. Ну, в общем-то, я поняла мысль. Конечно, если запрещать вот так вот бренда, да, то все, ну, к нам, кто к нам придет? То есть мы сейчас придем, а завтра вы просто аннулируете, я согласна. Тем более, все-таки это товарные знаки. Что касается Coca-Cola и Starbucks, никто пока не говорит о возвращении. То, что они перерегистрируют свои товарные знаки, говорит лишь о том, что они хотят их оставить в юридической силе, да, в юридическом поле, они хотят оставить свои знаки в России, может быть, в надежде на какое-то будущее. Да? Мы сейчас попробуем перезвонить эксперту и продолжим.
Да, я слушаю.
Да.
Я слушаю.
Да, я правильно вас понимаю, что, в принципе, если вот так вот поступать, как предлагает депутат Хамзаев, то с нами просто в будущем никто работать не будет.
Да, и самое печальное, что это коснется не только тех, кто нам вот не нравится, но и тех, с кем мы дружим, марок из Китая, из Индии, из Турции, из других там сотни стран, с которыми Россия успешно сотрудничает в торговом отношении, их предприниматели будут чувствовать себя незащищенными, поэтому этого делать не надо. А свое фе... Угу. Потребитель всегда может высказать, просто не покупая продукцию той компании, которая ему не нравится. Coca-Cola, Starbucks, любой другой. Это обычное поведение потребителя. Они говорят, нам не нравится, эта компания плохо себя ведет, не так рекламируется, там чего-то там нарушает, вот, поддерживает не тех артистов. Любой повод, который потребитель может просто сказать, я не буду покупать эту продукцию, я буду... покупать свои марки.
Угу. Спасибо большое, Игорь Станиславович, Игорь Березин, президент гильдии маркетологов. Мы поняли вас, что, в принципе, это абсолютно бессмысленная инициатива, вот по мнению нашего эксперта. Потому что Coca-Cola, видите, она как бы официально-то ушла с рынка, то есть завод они закрыли, и завод это теперь производит другую якобы продукцию под другим просто названием. Но Coca-Cola есть в российских магазинах, и причем она такая экзотическая, или экзотическая Coca-Cola, да, из Афганистана, например. То есть даже талибы не запретили Coca-Cola, представляете? Вот, а депутат Хамзаев хочет ее запретить. Значит, у нас есть Coca-Cola из Афганистана, из Ирана, и вот это разные вкусы. Можете, кстати, поделиться, если вы пробовали и ту, какая вам больше нравится. Польская есть, кстати, несмотря на то, что Польша недружественная нам страна, но польская Coca-Cola вовсю продается тоже в российских магазинах. Вот, поэтому запрещать это все, я абсолютно согласна, бессмысленно, потому что если человек... не хочет это покупать, то он действительно это просто покупать не будет. А раз это продается, значит, это кому-то нужно, и кто-то хочет пить именно, например, вот этот вот напиток, который, конечно же, вреден, но, тем не менее, все его почему-то любят. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сделать два замечания по поводу предыдущих тем относительно кадров и освоения территорий. Можно?
Да, давайте. А как вас зовут?
Николай.
Николай, да.
Так вот, по поводу новых территорий, я сейчас уже не помню, на какой программе, на каком радио.
А, то есть это вообще не на нашем радио было? Или вы сейчас по
нет,
нашим темам?
Может быть, это было на вашем, на другой программе, я просто не помню.
А, ну, хорошо, то есть вы мне сейчас позвонили, чтобы про другую программу поговорить?
Нет, просто по существу.
Давайте, хорошо.
Я тогда сказал, что вот эти попытки освоения новых территорий, это просто желание поскорее втиснуться в старые трусы. Потому что
Какие вы имеете в виду новые территории?
Что вот идет застройка. Вот рядом с моим районом идет лихорадочная застройка высотных домов. Что там будет дальше развиваться, трудно даже предугадать. Но вся беда в том, что вот...
Да дело в том, что у меня была другая тема. У меня была тема об ипотеке и о том, может ли жилье подешеветь. Немножко о застройке я вообще не говорила.
Так это же все связано, понимаете? Так. Потому что нужна новая концепция расстояния новых территорий, застройки, ипотеки и так далее. Это же все связано.
Так.
А если ее не будет, ну сейчас они, допустим, понастроят там, понаделают свои программы экономические, запустят с ипотекой, да, а потом, значит, это все будет лопаться весь мыльный пузырь, начнутся новые проблемы, причем гораздо более серьезные, чем сейчас.
Так, а по специальностям?
А по кадрам эта тема не нова. Я могу вам рассказать свою историю.
Только она короткая, очень коротко, например, в минуту, если вы уложитесь.
Ну, я получил неплохое образование, причем одновременно и военное, и гражданское, инженера. По раскладке я должен был идти не на завод по распределению, а на срочную службу. В армии я не стал оставаться, но пока я служил, я стал рассылать письма по известным мне предприятиям. И то, что мне писали в ответ... показывал на то, что меня там не ждут. Понимаете?
И чем все закончилось?
Ну, закончилось тем, что я после демобилизации поехал в наше министерство и удачно попал. Мне предложили работу в пусконаладочной бригаде. Это примерно то же самое, что кадровая военная служба, из которой мне потом пришлось через 3 года.
Спасибо большое, Николай, я все поняла. Так, Адам пишет по поводу торговых марок, о которых мы только что говорили, да. Есть добросовестные владельцы торговых марок, кого заставили политики уйти из России. Я думаю, у каждой компании есть свой подтекст ухода, о котором менеджмент знает. Если имеет место собственная инициатива, то здесь могут быть рестрикции. Соглашусь с вами, но вот, насколько я знаю, в основном вот из всех марок, ушедших западных, да. Кстати, тот же Макдональдс, вы не поверите, он очень не хотел уходить из России. Вот, насколько я знаю, от менеджмента именно российского там просто они до конца сопротивлялись, не хотели, их просто заставили, это правда. Поэтому здесь действительно разные, так скажем, причины ухода.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Поговорим о книжках, да, вот если вы любите читать, то, может быть, вас как-то эта тема затронет. Я, например, люблю, мне, конечно, обидно, что сейчас люди не читают, либо они читают мессенджеры и соцсети, это максимум, что они делают в своей жизни. Глава крупнейшей в России книжной сети «Читай город» призвал власти активнее пропагандировать чтение, например, включив книги в программу «Пушкинская карта». Но регулировать цены на книги государство, по его мнению, не должно. Государству необходимо заниматься пропагандой чтения и стимулированием спроса на книги. Собственно, это вот такие выкладки из интервью РБК. Гендиректор сети дал это интервью «Читай город», буквоед Александр Брычкин. Популяризировать чтение власти, по мнению Брычкина, могут через финансирование библиотек, адресную помощь и книжные фестивали. Ну, собственно, книжный фестиваль, мне кажется, сейчас проходит. Лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская у нас на связи. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Брычкин считает, что популяризировать чтение, как могут власти популяризировать чтение, да, через финансирование библиотек, адресную помощь и книжные фестивали, а также с помощью пушкинской карты. Согласитесь ли вы с этим, что это может популяризировать чтение реально?
Мне бы
представлялось правильным разделять популяризацию чтения и стимулирование покупки книг. Угу. Это все-таки разные вещи. Для того, чтобы читать, как мы знаем, книгу не всегда нужно покупать, и не всякая покупка книг приводит к ее чтению.
Абсолютно точно.
Это два совершенно таких отдельных сюжета. Я так понимаю, что мы говорим в первую очередь, конечно, ну, поскольку человек, вами процитированный, связан именно с книжным изданием.
С книжным бизнесом, да.
Угу. С книжным бизнесом, то он говорит о книге как о предмете покупки и продажи. И, конечно, хочется, чтобы книг продавалось больше и прочее, прочее. С этим тоже там много интересных всяких фактов. Вот, например, книжная палата за прошедший год, я так понимаю, установила падение тиражей, угу, издаваемых книг, но при этом рост прибыли издательств.
Просто книги дороже стали.
Конечно, конечно, дорожают книги. Поэтому, конечно, издательствам хочется, чтобы государство тоже принимало участие, как-то помогало людям покупать эти самые
книги. Вот пушкинскую карту, поэтому они предлагают включить. Да,
да, мне кажется, что это правильный путь. Если мы современному школьнику, молодому человеку скажем, что на пушкинскую карту он может купить книгу вот на эти 5000 рублей, которые им в год выделяются, то я не уверена, что это сильно мотивирует их читать. Все-таки они скорее потратят это на кино, будем откровенны, будем честны. А если мы говорим про популяризацию чтения, то это совершенно другая история. Это история не про книгу вот как предмет, а про книгу как содержание. Нам надо что-то делать для того, чтобы юным, молодым людям был интересен этот мир, чтобы они понимали, что это вот другие миры, в которых они могут прожить много разных интересных жизней, из которых они много интересного могут узнать, которые дают им постоянных, интересных, разнообразных собеседников. Многим сейчас не хватает вот таких вот друзей, с которыми можно поговорить. Книга может быть таким другом. Угу. То есть популяризация чтения – это про это. И отдельно хочу сказать про библиотеки. Вот это важная вещь. Мы знаем, что особенно в регионах, вот не говоря про столицы, в регионах очень многие не могут себе позволить купить книги, особенно новые книги, вот только что изданные, да, современных авторов, просто по причине их запредельной цены. Вот если бы мы как-то еще более плотно занялись библиотеками, не столичными в первую очередь.
Ну, в Москве-то вот с этим более-менее неплохо все как раз обстоит.
Ну, в Москве неплохо, в Петербурге неплохо, в областных центрах более или менее все хорошо, да. Есть места, где действительно библиотека – это центр жизни. Я знаю такие места, мы про них говорим, мы даже некоторые из нас в них бывали, где действительно библиотека – это то место, где собираются люди вечерами, вот такой клуб, да. И интеллектуальный, и по интересам, и какой угодно. Вот библиотека должна быть таким клубом. И, конечно, там должны появляться новые книги. Вот регионы очень страдают от того, что их книжный фонд довольно архаичный. Угу. То есть старые подписные издания, какие-нибудь собрания сочинений, там все есть. Или не все, но многое. А вот то, что появляется сейчас, новинки, они недоступны.
Ну, вот мне кажется, что как раз крупные издательства могли бы в этом помочь, может быть, как-то скооперировавшись.
Конечно, ну, о чем мы говорим, если у книги хороший тираж, считается 3000, ну, 5000 книг, это огромный тираж, да, видишь, о чем мы говорим?
Раньше 100 тысяч было, миллионные были даже тиражи.
Конечно, конечно, ну, хорошо, у нас есть премии литературные, давайте хотя бы как-то стимулируют распространение книг победителей этих премий или еще что-нибудь, не знаю, надо что-то думать. Конечно, эти 5000 не доходят до читателя.
Да. Спасибо большое, Мария. Мария Ровинская, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии Российской академии наук, сказала нам о том, что надо разграничивать просто покупку книг, да, и чтение. Собственно, это правильно. То есть продажа книг – это бизнес, чтение – это все-таки интеллектуальное развитие. Что я тут могу сказать? Что читать-то можно не обязательно бумажную книгу, правда? То есть ты в смартфон загнал и читаешь. Тут речь именно о том, что люди не читают. не о том, что даже они книги не покупают. Поэтому, собственно, я абсолютно соглашусь с экспертом, что если ты даже внесешь это в пушкинскую карту, то дети, они не пойдут покупать книги, подростки. Они действительно на кино и на что-то еще это потратят. Валерий пишет, бумажные книги – это каменный век, что-то из разряда виниловых пластинок или кассет. Зачем финансировать то, что отмирает? Надо стимулировать, финансировать, а может, регулировать цены на электронные аудиокниги. Как это надо делать? Как регулировать цены? Что такое регулирование цен? Павел, чтение надо популяризировать через отмену пошлины налогов на электронные книги. Очень дорого ридеры стоят. А я вот, если честно, не на ридере читаю. Вот на смартфоне. Совершенно прекрасно читаю, совершенно глаза у меня не устают. Ну, не так много сейчас людей, которые специально ридеры покупают. Поэтому действительно это не о популяризации все чтения. То есть если человек хочет читать, он найдет способ, он будет читать, и не обязательно даже бумажную книгу покупать. А уж в Москве, тем более, он, если хочет бумажную книгу, он пойдет в библиотеку, ее возьмет, там, букинист ее купит. Костя из Митина пишет. Я люблю читать, и детей своих приучаю, но читаем из читалки или с телефона. Ну, вот, да. Книги стоят очень дорого, мне 10 тысяч будет жалко на книги, да и места дома мало, я лучше скачаю. На самом деле, да, действительно, книги, помимо того, что они стоят сейчас дорого, ну, это правда, они очень дорогие, они еще занимают место в квартире, и ты не знаешь уже порой, куда их деть, поэтому, правда, электронный вариант, он спасает. Панк 13, цены бы снизили на книги. Вот и популярность. Опять же, панк 13, я вам только что объяснили, что если цены на книги даже и снизят, ну а как их снизят? Слушайте, ну издательство тоже несет издержки. Ну как издательство просто так возьмет и снизит цены, и что, оно будет себе в убыток работать? Нет, оно просто закроется и все. Поймите, никто себе в убыток работать не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да.
И, значит, я почитал Чехова, Пушкина, Лермонтова, а когда учился в высшей партийной школе, капитал, значит, от корочки до корочки, и вся работа Владимира Ильича Ленина. Поэтому я удачно уже здесь все достиг.
То есть вам не надо популяризировать чтение, да? У вас уже все хорошо.
Нет, надо, я... Не-не, я читаю, я читаю.
Это очень хорошо.
Но в основном... Вот, в основном, ну, и «Спартак», там, понимаете, там, да. Иногда такое...
И классиков марксизма-ленинизма тоже.
Да, вот, слушайте, всем советую. Там учат, как, особенно «Капитал», там все написано.
Да, вот. В «Капитале» все давно уже написали. Знаете, спасибо большое, что умные люди уже это все давно придумали, мы знаем. Мы видим, поэтому мы так и живем. У нас прогресс за окном. Вот я вижу, как кран крутится строительный, потому что у нас жизнь кипит, собственно. Так, что, как все-таки нам популяризировать чтение, как вы считаете? Я-то думаю, что даже не знаю. Ну, надо, наверное, как поработать. Мне кажется, у нас есть для этого всякие селебрити, лидеры мнений, они могут поспособствовать, да, все-таки популяризации чтения. Кстати, это такая хорошая тема, и люди, которые занимаются пиаром, вполне могут ею заняться, вот именно вот этим, да, популяризация чтения неплохо было бы, кстати, государство могло бы действительно как-то этому поспособствовать, не только внося там покупку книг в пушкинскую карту. А сейчас новости на «Говорит Москва», а потом программа «Умные парни».